В эфире «Рожденные после СССР». Программа о том, какие традиции молодежь наследует из прошлого и что нас ждет в будущем. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свободы» на телеканале «Настоящее время». Веду программу я, Тамара Лиленкова. Сегодня мы поговорим о будущем российского кинематографа, о том, какие темы интересуют молодых режиссеров и можно ли снять фильм на деньги зрителя, не залезая в карман государству, как это привыкли делать некоторые старшие товарищи. Иллюстрациями к нашему разговору послужат фрагменты работ, показанные на Всемирном фестивале короткометражного кино «Шнит». Фестиваль шел параллельно в 8 странах на 4 континентах, но мы ограничимся национальным конкурсом «Made in Russia» московской студии. Участники фестиваля – режиссеры Леонид Шмельков и Антон Мамыкин и куратор конкурса, кинокритик, исследователь кино Максим Семенов. Ну вот, чтобы не быть голословными, я хочу начать с фильма Антона Мамыкина. «Белым по черному» называется, и в нем честный шахтер признается в измене своей жене, после чего остается идеально чистым, работая в шахте. Из-за этого вся его жизнь идет под откос.
Так я тебе устрою проблемы.
Я с Людкой переспал.
Ты не заболел?
Ты меня позоришь, мать.
Нельзя так!
Антон, к вам первый вопрос. История про такая странная немножко для молодого режиссера, неожиданная, да, там чумазые взрослые дядьки, тяжелые трудовые будни, угрызение совести по поводу измены. Это ваша курсовая при этом работа. Почему вы выбрали вот такую историю?
Хороший вопрос. Мне хотелось сделать кино про простых людей, чтобы это было понятно каждому, не только кинокритикам или московским синефилам, но чтобы в Тюмени, в Кемерово люди посмотрели, посмеялись, поплакали. И я понял, что нужно найти профессию для главного героя, самую народную. И подумал, что это шахтер.
А вы не из шахтерского городка, нет?
Нет, я из металлургического городка. Там, в общем-то, близкая тема, но понял, что шахтеры будут образ гораздо сильнее, и фактура интереснее. Это шахты, это черные лица, это морщины, это, в общем, это настоящие лица россиян. Хотя не только россиян. Фильм про шахтеров понятен во всем мире.
Да, это на самом деле такой хороший ход. Вы как-то, я читал, вы ездили, знакомились, как-то общались, да, вот, то есть насколько это художественно, документально, то есть вот что расскажете?
Художественно и документально, да, потому что я консультировался с настоящим шахтером, который 20 лет в Кемеровской области отработал в шахтах, и он прочитал сценарий, и мы каждую сцену с ним разбирали с точки зрения правды. То есть он все комментирует, говорит, так можно, может быть, так не может быть, так шахтеры не говорят, то шахтеры не едят. И вот и я даже использовал фотографии этого шахтера в фильме.
Максим, вас прошу, скажите, а много приходит на конкурс? Потому что, вот смотрите, я прочитал там около 200, да?
Даже больше,
да. И, наверное, значительную часть отсматривали вы. Много... Всю, вот, даже так. А много такого веселого приходит от, в основном же молодые режиссеры, да, короткий метр. И тематически они как-то делятся какими-то блоками, или это вот в разнобой все идет?
Ну, смотрите, по моим впечатлениям, фильм Антона – это скорее исключение, потому что большую часть присылаемых работ составляют серьезные и реалистические драмы. А вслед за драмами идет некоторое количество... И я не уверен, что фильм «Антон» можно назвать комедией в полной мере, но таких комических фильмов, построенных на приеме, они идут вслед за драмами. Их чуть меньше. Потом идут фильмы, построенные на таких совсем кинематографических приемах, такие анекдоты ради анекдота. И за ними идет всякий «Ад», «Макобесия» и другие странные штуки. Ну, еще отдельный блок анимация, но о нем, мне кажется, нужно говорить особо, потому что я не специалист по мультипликации, но каждый год мы видим и получаем большое количество довольно хороших работ.
Да, про анимацию обязательно, тем более у нас в гостях Леонид Шмельков, и это действительно такая интересная сторона этого фестиваля. Я хочу вот зацепиться, что называется, за вот реальную драму, да, то, что вы первые сказали, и мы можем посмотреть небольшой сюжет с фестиваля. Лидия Кондратюк, режиссер фильма «Кальмар». Это тоже студенческая выпускная работа.
Тема для меня очень близкая, потому что она основана на моих реальных событиях. Просто почему близкая тема? Потому что там есть тема насилия, нападения, и это, по сути, единственный момент в фильме, который на 100% происходил со мной. И это была довольно сложная тема, которую мне было тяжело переживать самой одной, и мне хотелось какого-то выхода, разделить ее с кем-то, разделить эту боль, разделить эмоции, чувства. И в общем, я выбрала это сделать через фильм. Вот. Это запустило большой процесс. Потом я начала с этим работать. И, конечно, привело к колоссальным результатам. То есть в течение года, вот сейчас, я могу сказать точно, что если год назад я еще не могла выходить из дома просто от страха от того, что днем, утром я не могла идти на работу и рыдала по 40 минут просто перед дверью от того, что мне было страшно, что я выйду на улицу, и что-то случится. Утро. Но это просто как бы, ну, травма, да, нанесенная. А сейчас я спокойно выхожу, общаюсь с людьми, общаюсь с вами, даю интервью. Это большой процесс, конечно. Тогда мне было сложно. Эта история, она такая полудоковая. Мне как раз хотелось сохранить ощущение, что это может быть с каждым где-то вот здесь, чтобы это было близко. Там понятно, что не только тема нападения, там, конечно, и тема любви, тема жертвенности, самопожертвования. То есть это, в принципе, основная линия, которая там была, это тема вот жертвы. То есть кальмар, почему многие очень спрашивают, да, почему такое название, откуда оно. Каждый видит в этом свое, но я закладывала, что героиня и есть кальмар, потому что кальмар – это бесхребетное существо. И в течение жизни, вот, в процессе вот той ситуации, которая с ней случается, она находит свой стержень, свой хребет. Потому что можно долго маяться, как бы, да, и, а пока рак на горе не свистнет, а это как раз та ситуация, когда рак на горе свистнул. Все, и нужно делать выбор. Или ты сам собой, и ты имеешь стержень, или нет. А я надеюсь, очень, то, что вот этот фильм принесет мне какие-то знакомства, общение, то есть это уже происходит. И дальше планирую собирать портфолио и как-то связаться с продакшенами, писать сценарии, отправлять, ходить на питчинги. Более того, сейчас ведется работа над тем, чтобы вот этот фильм, он уже, в принципе, попал в альманах, который мы собираем в большой полный метр. Вот, и который будет, соответственно, дай бог, все получится и будет крутиться в кинотеатрах. В общем, посмотрим, как дальше разовьется.
Ну вот, Лидия Кондратюк, выпускница Московской школы кино. А, Максим, хочу спросить, а может быть это такая нормальная история для молодых режиссеров, что они используют тот свой опыт реально небольшой, да, ну у них нет как бы еще вот пространства большого для рефлексии, такой вот предметной, да, и они используют какие-то свои или близкие им истории. Вот это тренд такой для молодых, как вам кажется, из того, что приходило?
Слушайте, об этом немножко сложно говорить, но еще в конце 40-х годов теоретики кино полагали, что в будущем кинематограф приблизится к литературе. То есть, подобно тому, как я могу взять текст и написать какие-то свои переживания дневниковые, в будущем люди смогут взять камеру и снять что-то очень личное о себе. И в этом отношении мы сейчас видим, что их предсказания вполне себе сбываются. Сказать, что это занимает какую-то большую часть фильмов, которые мы отсматриваем, невозможно, потому что мне кажется, хотя тут я могу ошибаться, что многих представителей молодого поколения режиссеров, как бы пафосно это не звучало, вообще интересует Россия вокруг них и все происходящее вокруг них. Некоторые из этих работ отталкиваются от личного опыта авторов, но гораздо большее количество работ, как мне кажется, построено на том, что вот кто-то услышал какую-то историю или думал что-то снять, провел ресерч, и вот он рассказывает.
Ну вот да, как, допустим, Антон, да. Но с другой стороны, я заметила, что есть какое-то количество, я не знаю, всегда ли так из года в год, и это относится не только к российской программе, но и к международной, связанных работы с детством, mm-hmm. с рефлексией на отношения с родителями, в том числе вот с бабушками, с дедушками, с папами, да, mm-hmm. то есть, как, причем очень часто это девочки. Вот, собственно говоря, к Леониду Шмелькову, да, это обращено, потому что, наверное, мы зайдем с этой стороны, а не с анимацией сначала. Собственно, чтобы было понятно, о чем мы говорим, фильм называется «Лола. Живая картошка». То есть это шестилетняя девочка, которая живет с мамой, очень понятная для многих история, да, и с братиком, в старом деревенском доме, который собираются продать, и ей придется с этим совсем расстаться. И там когда-то был дедушка, и воспоминания о нем тоже там жили. И мы тогда посмотрим сразу небольшой фрагмент.
Здравствуйте, я звонил по поводу дома.
А, да, да, я помню. Проходите.
Матенька, можно?
О, да, хорошо, да, не снимайте. Ну, смотрите, в общем, здесь у нас... Вот здесь большая комната. О, там у нас кухня. И вот второй этаж, там... Пойдемте, я вас провожу, покажу вам все. Значит, у нас тут холодная комната.
Понятно, понятно, да. Хорошо. А тут что?
Это папина, ну, в смысле, комната моего отца. Я... он умер уже, и, ну, мы просто оставили все, как было. Мы не ходим сюда.
Все, я поехал. До свидания.
Леонида Шмелькова. Ну, прелестный фильм, да, я не знаю, вот делают ли так мальчики перед зеркалом, когда делали, да. Но девочки точно делают, такой очень знакомый опыт. Ну, если, конечно, не вытесняется все это. Это вот действительно кино, это такой как бы новый жанр, вот как вы к этому относитесь, да, ведь анимация, она прекрасна, но в России как кино она не очень предъявлена, ну, во всяком случае, вот широко.
Вот. Ну, анимация немного отличается, прежде всего, по процессу, по бюджетам.
Ну, это кино, а по бюджету?
И, ну, важнее по процессам, просто... В анимации не нужны актеры, не нужно все вот это дело. Ты можешь и, в принципе, бесплатно что-то снять, совсем без копейки денег. Да, анимация, она очень широкая. Все, что хочешь, практически можно делать. И
ну, такая можно, анимация для взрослых.
Да, потом, можно снять как кино, можно снять как совсем не кино, можно снять что-то экспериментальное. Я пробовал и так, и сяк. Вот этот фильм получился похожий на фильм. Но мне все равно ценно, что он нарисован именно, а не... не снят. И вообще-то, мне кажется, за этим какое-то будущее, что сейчас уже кино, оно ну, на 50% кадр часто дорисован. Поэтому если мы там представим, простите, нейронные сети, то скоро можно будет, не выходя из дома, что-то снять.
И это как-то поможет, я не знаю, с финансированием, скажем так. Даже ваш фильм, допустим, часть денег – это французские деньги, да, я так понимаю, все-таки?
Ну, не, ну там половина бюджета российского, половина бюджета французского.
Да, это шары и, да, ну, французы помогли. Ну, то есть, да. Все-таки понадобилось, да, какое-то количество денег, и... вы говорите, что это не так затратно, как обычный фильм.
Ну, да, это не затратно. Ну, я точно не знаю, какие бюджеты у короткометражного фильмов, знаю только полнометражные, сколько стоит. А То, что французская сторона помогала, это скорее просто больше возможностей было. То есть я могу и на русский бюджет снять фильм, когда у тебя две студии, там какие-то... У нас композитор француз, кто-то там...
А почему так получилось-то, что с французами?
Ну, просто дружба какая-то личная. Они познакомились, им понравился предыдущий фильм и сказали, давайте вместе сделаем, давайте. Вот они собрали денег там во Франции, и мы сделали вместе.
Угу. Ну вот смотрите, на самом деле Антон тоже собирал на свой фильм деньги, но собирал на краудфандинговой платформе, да, то есть, собственно говоря, это как раз вот тот случай, когда зрители платят вперед, в зависимости от того, значит, доверяют они вам или нет. А как вам кажется, это нормальная история для молодого режиссера, чтобы издать свою первую картину?
Вы же ее потом. Ага. Так скажем, для молодого режиссера, потому что получить финансирование я даже не представляю, откуда можно. Государство на короткие метры денег не дает, а киношкола на короткие метры денег практически не дает, и приходится из своего кармана и просить людей помочь по 100 рублей, по 500, по 1000. Собрать денег на фильм, да.
А вы все деньги собрали, которые вам требовались, или часть только?
50% из заявленных. Но этого хватило, чтобы, в общем-то, начать производство.
Ну, в общем, да, жизнь российского молодого режиссера непроста. И, собственно говоря, вот у нас есть возможность посмотреть еще один сюжет. Александр Харламов. Его фильм назывался «Царапина на бисквите».
Да, меня зовут Александр Харламов, я режиссер фильма «Царапина на бисквите», в котором приняли участие звезды отечественного кино Саша Обласов и Тимофей Трибунцев. Фильм 13 минут. Я всегда мечтал поработать и всегда стремлюсь поработать с людьми, которые успешнее меня, которые уже чего-то достигли. Просто ты перенимаешь опыт от съемочной команды, от актеров. И здесь у нас я вел переговоры с Тимофеем. По-моему, на протяжении 2 лет вот у нас не складывалось. То ли ему сценарий, может быть, предыдущие мои не нравились, то ли график не попадали. Но вот я ему предложил, по-моему, 3-й раз новый сценарий, и только с 3-й попытки он согласился. Ну, я, например, для себя поставил цель, если он откажется от фильма, я его снимать не буду, потому что просто вот как-то... Смотря его предыдущие фильмы, энергетически я понял, что этот человек вот мой актер. И мне очень захотелось его привлечь к съемкам, и у меня это получилось.
Я доктор Хренов.
Это я доктор Хренов.
А вы как раз вовремя.
Может быть, начнем?
Вы страдаете расстройством личности.
Я доктор.
Вы можете говорить все, что угодно. Я отказываюсь лечить вас.
Но я же говорила вам.
Он думает, что он психиатр.
Психиатр ты? Хренов!
Продолжайте. Дайте волю вашей внутренней сущности.
Ну, в ВГИК я поступил 7-го раза через 7 лет. Да, но я уже поступил в ВГИК в аспирантуру. До этого я закончил другой институт, заочный по профессии режиссера. И уже на 7-й раз, когда... В принципе, для меня это было не очень актуально. Решил попробовать в аспирантуру и 7-го раза. Я был во время обучения в аспирантуре направлен в ГИК-дебют как молодой специалист на поддержку полного метра, но, к сожалению, я ее не получил. Да, ученую степень, и еще министр культуры присвоил мне звание... В первой стране я режиссер высшей квалификации. Вот сейчас все фильмы будут иметь категории А, Б, С и Д, как в Штатах. И вот для того, чтобы у фильмов были категории, у режиссеров были еще категории. И вот я как бы в первой стране, которому присвоили это звание.
Ну вот, Александр Харламов, первый в стране квалифицированный режиссер. Ну, смех смехом, да, но с другой стороны, как вы думаете, ну, Максим, наверное, с вас начнем, да, как будут складываться отношения молодых, талантливых, не побоюсь этого слова, режиссеров с, собственно говоря, Министерством культуры, надо полагать, которое, значит, дает деньги.
Надо смотреть не то, что они придумали, а как это будет работать. Обычно все работает одинаково. Но вообще, вот эти рейтинги, это может, я считаю, что в этом есть какой-то смысл, потому что у меня была такая проблема, что я снял фильм, получил за него нику и приз на Берлинском фестивале, а потом 2 года не мог просто получить финансирование на следующий. Вот. Потому что им как бы все равно, то есть не учитывалось никак, кто подает.
То есть то, что у вас уже есть Берлинский фестиваль, премия,
мне не помогло получить...
в России.
Да, на следующий год не помогло получить бюджет на следующий фильм.
Хочу сказать, что все-таки короткий метр, мне кажется, это очень интересная история. Вот Максим здесь прав, потому что, по большому счету, зайти в киносеть тоже не очень бывает легко, да, с одной стороны. Потом сейчас уже мало, ну, как бы, кто ходит вот так вот прицельно, да, на какие-то фильмы. Ну, есть, но, наверное, это не очень большая аудитория. А это очень хорошо смотрится, наверное, в интернете, потому что вот эти там 10-15 минут, вот то, что говорят, да, вот держат внимание, мне кажется, что это очень удачный такой формат. И, кстати, вот как раз поскольку студенты с этого начинают, как правило, да, почему-то считается, что это такой студенческий формат. И мне как раз это подтвердила Наталья Меркулова. Она член жюри и режиссер.
Есть некий такой стереотип короткого метра, как студенческое кино, безусловно. Потому что, ну, откуда он берется, короткий метр? Именно из киношкол. Люди снимают свои курсовые, свои дипломы, и они потом превращаются в кино. Потому что они же не пишут, не пишут курсовые от руки, да, они снимают кино. А и в результате очень много там студенческих фестивалей, которые ориентированы только на короткий метр. Там в Каннах Синфонасьон есть огромный конкурс короткого метра. А здесь я нахожусь в жюри в секции «Made in Russia». И фильмы, сделанные в России русскими режиссерами. Часть из них я видела на Кинотавре, но я удивлена, что пересечений очень мало, что это какие-то очень свежие фильмы. И многие меня, конечно, потрясли. Вот. Там порядка 10 работ, то есть фактически половина конкурса очень крутых. Я всегда, видите, рассматривала короткометражку как визитку режиссера, который выходит вот на это сложнейшее режиссерское поле, потому что вообще попасть в профессию дико сложно. Это такое бутылочное горло, по крайней мере, когда я заходила в профессию, я попала на все неприятности, которые только могут поджидать молодого режиссера. Когда тебя никуда не берут, ты никому не нужен. И на самом деле все, что у тебя есть, это твоя короткометражка. Вот и все. И чрезвычайно круто, что сейчас развиваются платформы, интернет-платформы, что вот киношколы, которые сейчас выпускают, я посчитала, если каждый курс суммировать, то в целом выпускается каждый год порядка от 200 до 500 человек. Представляете? Вот они все где-то должны работать, должны снимать кино, потому что они режиссеры. Такое счастье, что у них у всех сейчас есть шанс, потому что открываются платформы, интернет открыт, сейчас кино можно снять на телефон. И это... я выпускалась в 2010-м, то есть, ну, фактически прошло 10 лет, и так изменилась индустрия. Это, конечно, невероятно круто. И очень классно, что ребята нынешние, которые приходят в кино, режиссеры молодые, я надеюсь, вот у них легче будет этот вход в профессию.
Наталья Меркулова, режиссер, член жюри «Шнита». Друзья, скажите, а вот автор каждого короткого метра мечтает снять большое кино, длинное, скажем так?
Я знаю человека, который не мечтает о полном метре, и ему нравится формат короткометражек.
Но, судя по всему, это не вы.
Это не я, да. Я, конечно, мечтаю о полном метре и иду к этой мечте. Хочется, чтобы большее количество людей посмотрело твой фильм, услышало твой голос.
То есть, если большой полнометражный, то его посмотрят больше людей, чем короткий. Вы так полагаете?
Ну, если да, это конечно. Экран. Если это кинотеатральный прокат, то да. Потому что короткий метр – это точно только фестивали. А очень редко, если где-то еще покажут. Полный метр, да. Это больше времени, чтобы выразить свои мысли. История может быть интереснее, хотя не факт.
Между прочим. Да. А вы, да, что сказали?
В анимации, в авторской анимации наоборот. Почти все хотят всю жизнь снимать короткие. Я хочу длинный, сейчас вот ищу деньги на него. Но просто в анимации это очень технологически сложно снять большой полнометражный фильм. И в России практически нет ни одного хорошего полнометражного анимационного фильма. Ну, очень мало.
То есть, при том, что на Западе они есть, да?
Ну, авторские есть в основном в Европе. Есть очень классные полнометражные фильмы. Но у нас, во-первых, если возвращаться к министерству, нету просто такой графы авторский анимационный полнометражный фильм. Просто нету. Ну, ты можешь либо как кинофильм его подавать, либо еще как-то. Ну, вот сейчас вроде как они такое сделали, заявку, но куча мастеров сидят и думают, как бы сделать полнометражку, состоящую из короткометражек. Потому что, ну, если ты привык всю жизнь делать маленькие кино, то потом сделать большое неудобно. Но мне, наоборот, тоже хочется по тем же самым причинам, что я, во-первых, хочу подлиннее историю рассказать, во-вторых, хочу, чтобы зритель пришел на мой фильм, а не смотрел длинную программу. Ну и в-третьих, есть надежда на то, что это можно по кинотеатрам показывать, потому что на фестивале далеко не все ходят, а у маленькой анимации только фестивали.
Мы сегодня обсуждали фильмы, которые были показаны на Всемирном фестивале короткометражного кино «Шнит». Это была программа «Рожденные после СССР». Вела программу Тамара Леленкова. Принимали участие режиссеры Леонид Шмельков и Антон Мамыкин, куратор конкурса «Кинокритик» Максим Семенов. Посмотреть и послушать обсуждение можно на сайте «Радио Свобода» и на телеканале «Настоящее время».